Предлагаю прочесть один короткий, но прекрасный стих от Луки 1:6. «Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Аминь. Присаживайтесь. Такое слово душевное, да? «Беспорочно». Что это такое? Как можно жить? Прям берет, думаешь, а я как? А я беспорочно? Ну, наверное, нет, да? Там, ну, вот сразу же сомнение. Да, слава Богу. Друзья мои, я думаю, этот стих, вы, наверное, вспомните. Это мы говорили о праведнике, о праведниках. О ком это была речь, кстати? Оба они были вот такие прям... Захария, Елизавета, праведники, праведная семья. Мы говорили о праведности. Вы, наверное, вспомните. Я почему вспоминаю? Потому что сегодня мы продолжим эту тему. Мы все-таки, так сказать, пойдем немножко еще дальше пройдем. Да? Мы на образе Захарии показали там пять принципов, да, таких характеристик праведника. Вот кто такой праведник? Вот как его узнать? Вот потом себя в зеркало, вот я сам, вот для самоанализа. А я такой? Или вот ну насколько? Или в чем принцип? Вот эти, вот этот анализ очень полезен для духовного роста, состояния и для христианской практики, для практики христианской жизни. А так вот, друзья мои, сегодня мы хотим понять, продолжить тему праведности. Ну, я думаю, что мы смотрели в подсрочник, по-гречески праведник, там написано вот это праведный, да, вот это дикаиос, это вот такой прямо там так большой список семантики там, вот кто такой дикаиос, да, это и истинный, и правдивый, и праведный, и по сути, который стремится в рамках Божьего закона, вот в религиозном смысле праведник, да, есть просто понятие, ну, человек, ну, например, праведный, правдивый, вот такой человек. Ну, даже не обязательно, что они только в церкви есть. Есть и в миру люди. Я помню из военной истории, был такой генерал Рокоссовский, наверное, знаете, Константин Рокоссовский. Да, известный человек, потом маршал, да, все такое. И это тот генерал, который был арестован и провел, слушайте, там, по-моему, не один год, 2-3 года в тюрьме. Вот я не могу вспомнить, то есть это были те годы репрессий, да, вот и военных, и все люди пытались как? Пытались там что-нибудь подписать на кого-нибудь, наговор, и чтобы их выпустили, да, то есть соврать, погубить другого человека, да, по сути, и как бы спастись, вот, так Рокоссовский это тот человек, который... не сделал такого, он отказался. Он сказал, как есть правду, там эти следователи, я не знаю, он вел себя именно как правдивый человек. Он сказал, что это ложь, что вы врете, что вы выдумываете. Его держали там, если я не ошибаюсь, пару раз его выводили на ложный расстрел. Вот. Он, выдержав все это, очистился от, так сказать, подозрений, все такое. И это тот Рокоссовский, который, кстати, парад победы сдавал Жукову, да? Один сдавал, второй принимал, это во-первых. Да? И во-вторых, это тот, который, кроме всех его побед, генерал Кинжал его, да, называли. Он кинжальными ударами разрезал оборону врага, и они рассыпались. Его вот назвали, это был очень крутой стратег. И это тот человек, который организовал вот эту операцию «Багратион», огромная такая масштабом операции, которая рухнула весь вот этот группа армий «Центр» у врага. И Беларусь, вся вот эта часть, вся освободилась. И, в общем, они все сбежали. Вот. То есть это был очень крутой человек. И вот этот человек был правдивым. И до конца он остался таким. А поэтому в миру тоже. И вот эти люди, ведь мы тоже были в миру, и мы перешли потом в церковь, да? Мы покаялись. Но вот эта праведность в сердце, праведное сердце, или человек какие-то имеет задатки, или он приобретает церкви с Богом, в Боге. И братья, сестры, пастыря, все это, мы все примеры для таких. Поэтому вот эту тему праведности, праведника вообще, мы продолжаем изучать. Сегодня мы будем говорить на два стиха. Братья и сестры, мы с вами прочтем два стиха с того же Евангелия от Луки. Кстати, праздник Сретения будет. Сейчас мы не будем это вспоминать, потому что там братья старшие уже будут проповедовать скоро у вас, и воскресенье там, да? Да. Но после праздника Сретения, сразу после текста, который обычно вот читают, мы прочтем два стиха, ну, то бишь продолжение. Это от Луки, 2 глава, 39-40. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Аминь. О ком речь? О Мариам, Иосиф. Да? Это праведники, праведные, правдивые были люди или нет? Или 50/50? Как? Конечно, конечно. Помните, Иосиф, это был такой праведник, такой праведный, там про него так и написано. Будучи человеком праведным, да, что он хотел сделать? Отпустить — это что значит? Нарушить закон Моисея. Братья и сестры, Бог судит помышления и намерения сердечные. Мотив. Закон – это буква дана для того, чтобы сформулировать действие человека или бездействие, или запрет. Да? Чтобы мы выдерживали цель. Но в законе есть цель. И цель закона, кто понимает, вот об этом и говорил Христос, что прежним сказано вот так, да? А потом он добавлял страшные слова. Он говорил, вот для тех вот людей страшные. А я вам говорю, вот так надо. Они думали, как это? У них все остановилось в голове, как это? Мы с детства читали Тору, нам говорили так. То есть Господь им показывал суть закона. Ну, сам законодатель пришел, да? Вот. И он показывал суть, да, закона во всем. Поэтому Иосиф и Мария, которая приняла все и сделала, слагала все в сердце своем, все, что происходило. И вот они, после того, как уже Сретение мы так аккуратно, тактично перешагиваем, обходим, да, после, значит, Симеона, интересные два стиха вот эти, очень интересные. Я хотел бы провести 5 наблюдений жизни праведника из этих двух стихов. 5 наблюдений давайте сделаем. У меня такой характер плохой, я обцепляюсь каждому. Да, слава поэтому. Знаете, мы как-то с вами об этом... Да. Так вот, друзья мои, от Луки 2, ну, от 39. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Аминь. Давайте первую часть. «И когда они совершили все по закону Господню». Что можно сказать? Жизнь праведника проходит по воле Божьей. По воле... Жизнь... Праведник живет по воле Божьей. А что они делали, кстати, вот эта жизнь... И когда они совершили все... Целый список процедур. Там дни были посчитаны, когда дни очищения, когда обрезание, потом что проходит, сколько времени, потом надо принести первенец, там благословить. Они все сделали. Это люди, которые живут в Боге. Это правдиво для них, это и есть их жизнь. Воля Божья, друзья мои, вот сразу давайте применим, да, мы сделали наблюдение, объяснили, да, а теперь вот надо применить. А как воля, а как жить в воле Божьей? В чем воля Божья, все знают? Освящение наше, да? Воля Божья. То есть Бог желает глобально, Бог много чего желает. Очень много можно список из Библии, да, составить. Но суть, чтобы человек был отделен, освящен от мира сего и жил особой жизнью, которая противоположна общемирскому вот этой вот системе ценностей, вот которые все знают, из которого мы вышли. И мы перешли, мы осветились, мы отделились. И, друзья мои, вот в чем суть воли Божьей в нашей жизни. Остальное все вытекает отсюда. Мы живем обратно тому ходу человечества, которое всегда везде привыкли. Вот христиане такие странные еблюди. Ну, как белые вороны, знаете, их всегда видно. Свет всегда светит. Свет, ну, нельзя прятать. Мы должны все время быть на виду. И должны отличаться. Причем отличаться на... Сколько градусов? 180 или 360? Сейчас 180, да? Не, на 360. 180 градусов, да. Мы должны ровно быть обратная картина, обратная сторона вот этой вот медали, вот этой общей, да, мирской. А, друзья мои, жить по воле Божьей. Праведный человек всегда живет. Конечно, не всегда получается. Всегда у нас есть ошибочки, а грехи какие-то. Можно споткнуться. Но праведник тот, не который не падает, да, а который сколько бы ни упал, да, там 7 раз, он встает. Человек, который живет в режиме хождения перед Богом, осознание этого, это человек-праведник. Это характеристика праведного человека. Давайте прочтем вторую часть. Второе наблюдение о праведной жизни верующего, Божьего человека. Возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Аминь. Подожди, куда возвратились Назарет? Это что такое? Галилея. Ага, откуда возвратились? Из святого места, из Иерусалима, Вифлеем, Иерусалим, все там. И они уходят куда? А, друзья мои, уходят, по сути, в мир, в светскую, как вот сегодня светское общество. Вот Назарет, а Галилея, как было сказано, из Галилеи нет ничего ни доброго, и пророка оттуда там и не придет. А, друзья мои, жизнь праведника в мире, праведник проводит свою жизнь в мире, среди мирских людей. Надо уметь жить в мире. Они не остались в Иерусалиме. Может быть, даже была бы возможность остаться в Вифлееме. Нет. Им Бог предназначил быть там, где они должны быть. И так и сделали. Жить в мире – это и есть следствие того, чтобы человек, который умеет осветиться и жить в Боге, он должен куда пойти? В мир. Он должен быть в миру, чтобы его видели. Здесь есть тонкость. Ветхий Завет, он как был, ну, Божий вот замысел, да? Бог взял свой народ, обучил их, Египет, пустыня, все, привел их в Ханаан, вся земля, где молоко и мед, все, все им, и дал им закон и сказал: вот теперь живите. У вас есть и богатство, и материальное, и дома. Все построено. И колодцы, и сады, все, вот, все, что есть. Берите, пользуйтесь. И дал им закон, чтобы они осветились, отделились от мира сего. А вот даже ну, не мира сего, а вот от вот этого языческого черного мира, вот так скажем. Потому что одно государство было монотеистическое, это был Израиль. Все верили в разных, да, богов. И Бог им дал закон, чтобы их связать. Вот обратите внимание на принцип. Ветхий Завет – это Слово Божье. Но это не заповедь для нас. Здесь есть тонкость. Мы не можем жить по Ветхому, да, Завету. По установлениям, постановлениям. Тогда мы должны идти в храм, уносить там жертвы, ну и так далее. Нет. Это Слово Божье. И это Слово Божие имеет принцип. И вот этот принцип, он вечен. Для тех людей, для нас. В чем принцип? Бог дал закон, их осветил, их сохранил в мире. да? И, ну, не получилось, это не по вине ж Бога, да? Но Бог, замысел был такой, заповедь, суть, постановление, установление, все вот это вот перечисляется. Это зачем? Чтобы они не перемешались, не приняли вот эти ценности, чтобы эта граница между Израилем и миром не была стерта, чтобы они не подружились с ними. Чтобы там не брали, там, ну, невестку к себе оттуда, там, не женились, не разводились, все вот это, и не участвовали, потому что вы начнете служить их богам. Они вас научат. Знаете, как испорченный зуб заразит соседний зуб и так далее. Надо идти к стоматологу, он скажет, или лечить, или вырывать. Так вот, Господь дал все вот эти установления, потому что вы в итоге заразитесь, вы разрушите Божий замысел и превратитесь в кого? В предателей. Идолопоклонство – это предательство. Блуд – это предательство. Это в моральном смысле. Поэтому он говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. Именно об этом речь. И что произойдет после этого? Гнев Божий прибудет на вас, воспламенится, ну и так далее. И он истребит вас из лица земли. То есть, а почему именно истребить прям надо? Потому что вы потеряли свое предназначение. Вы должны были осветиться, отделиться. Теперь пришел Христос, и Он сказал, а теперь вы можете, вы должны, эти, ну, не выполнили, я вас освобождаю от всех ваших старых грехов и проблем, идите теперь в мир, идите и проповедуйте то, о чем я научил вас. Идите, там этим сказали, не ходите в мир. Не дружите с ними, не пейте кофе в кафе с ними, и не работайте, не торгуйте и так далее. А нам сказано, делайте, что хотите, но сделайте главное. Первое, оставайтесь, самое главное, оставайтесь, как в Ветхом, да, Завете, осветитесь от мира. Два человека будут вместе, один возьмется, а второй останется. Два человека общаются. Вы должны передать этот свет уже миру. Пришло время, чтобы все пошли до краев земли. Вот жить в мире, именно об этом речь. Эти люди вернулись в Назарет и продолжали жить. И мы, праведники, тоже живем в мире. Не убегаем мы из мира, не убегайтесь. Уехали куда-нибудь... Я не знаю, путешествие в Иерусалим когда-нибудь, если будет, еще возвращайтесь домой, потому что вы нужны здесь. Конечно, и в Вифлееме побыть там и так далее. Ну, даст Бог, все будет спокойно, все еще будут ездить, да, люди. Но наше место там, где Бог нам предназначил. Мы должны научиться жить в мире. Но принцип не меняется. Мы освящены от мирских систем и ценностей. Те были прям физически отделены. Я просто остановочку сделал вот на этом месте. Физически были отделены. Не ходить и не дружить. Помните, аба самарянка говорит, как ты меня воду просишь? Ну, вода, ну дай воды, ну что-то такого. Да, вот так было строгое и понимание, что мы никак не сообщаемся. А сейчас то же самое. Вот эта вода, вот это, может быть, вот зараженную воду, мы не берем ни у кого. Мы в миру работаем, и наш свет должен перейти на них. Не их тьма на нас. У меня дочка в Ереван, я всегда отправлял своих, коротко скажу, и в деревню у меня мама там, чтобы она там, и жена, все, вот они там вместе, абрикосы армянские, витамины, чтобы она, ну, заправилась, ну, на весь год, да, ну, ребенку полезно, вот, солнце, витамин D, все такое, вот, я говорю, и по-армянски вот научишься говорить, ну, значит, ну, там, да, она так, ну, понимает, там, умеет, но здесь родилась. Вот, а потом мне рассказывает мама, говорит, она не научилась, это все дети у нас в деревне по-русски стали говорить. Понимаете, все наоборот произошло. Вот стало, чтобы у нас так, да, не произошло, чтобы мы научили тех, а не они нас. Вот это жить в миру. Друзья мои, мы разобрались с первым стихом, да, с 39-м. Давайте об 40-й. «Младенец же возрастал и укреплялся духом». Аминь. Жизнь праведника в духе. Жизнь праведника как происходит в духе? Возрастание и укрепление духом. Если праведник не возрастает, не укрепляется духом, то у этого праведника большие духовные проблемы. Мы там с кем-то беседовали, была там проблема с парнем. Я говорю, так надо, у меня такое предложение, вот надо сделать. Давайте скажу, сестра, мама этого парня говорит, ну, брат Ваган, ну ему уже за 40, ну, не будем же мы его учить, ну, так сказать, это. Я говорю, ошибочка, матушка, ошибочка. Ему не за 40, он по плоти ему 40 с чем-то. А ему, ну, на самом деле, он маленький, капризный парень. Ну, ребенок, он в церкви провел, там, я не знаю, там, 20 лет, или сколько там, 25 лет. Но он так и не было возрастания. А, друзья мои, вот очень интересно, я проверял по греческому подстрочнику, вот этот укреплялся духом, возрастал, понятно, там, ну, имеется, чтобы умножался. Ну, здесь вы имеете в виду, что он рос, ну, это же младенец, да, и укреплялся духом. Вот укреплялся, там подразумевается, что чем дальше, тем становился жестче. Вот такая конструкция, как будто, вот такое слово, объяснение, да, это как мы берем вот раствор с кирпичами, в два кирпича такую стенку поставим. Ну, потом ударим кулаком и развалится. Но если мы выдержим там, двое суток, уже мы не выбьем эту стенку, да, постепенно укрепляется. Вот это жизнь праведника, это укрепление в духе. Это возрастание. Для этого что есть церковь? Не пойдет, что у меня дома есть Христа какая-то иконка. Ну ладно, ну не иконка, крест есть Божий там где-то. Свечка, я молюсь, у меня Библия есть, все нормально. Да я даже пожертвования отправляю сейчас можно, да? Вот здесь. Все, я в Боге, все в порядке. Ошибочка. Человек так и остается ребенком, и в итоге, знаете, как есть такие овечки, которые все время где-то болтаются, где-то вот съезжают. Вот их надо, я не завидую его пастырям, которым приходится за всем этим следить, вот это терпение отцовское, да? Эти всегда было как? Они попадались волкам. И в итоге шли, что делал пастырь? Шел по следам, оставлял 99, и потому что он должен был найти своего. Если даже, извините, волки сожрали, пастырь брал косточки, собирал, приносил, все видели, что он нашел. Да, погиб, но он нашел, не продал, а нашел, понимаете? Вот тут такой пастырь, вот об этом и Христос им говорил. Помните, эти фарисеи им говорил, мы не будем сейчас об Луки 15 там главу, у нас вторая глава, да. Но он говорит, кто из вас имеет, да, 100 из вас, вы пастыря, я вынужден оставить в небо, пришел, чтобы вашу работу делать. Потому что вы ненавидите этих огрешников, эти овцы, которые, да, пропали. Вот. Поэтому жизнь, друзья мои, в духе, возрастание в духе. Но у нас есть в этом стихе интересное продолжение. Когда написано «младенец же возрастал и укреплялся духом», мы сделаем четвертое, предпоследнее наблюдение. Там написано «исполняясь премудрости». Аминь. Вот это очень интересно. Кстати, я тоже проверял, вот это «исполняясь премудрости», там стоит слово «София». Кстати, у вас есть София кто-то в церкви? Есть такое имя София, да? Вот интересно. «Исполняясь премудрости». И как это, что это означает? Тоже по-гречески это означает в конечном итоге не просто, там имеется в виду учиться жить по-взрослому, по-новому, по-мудрому. Вот премудрости, вот когда человек исполняется премудрости, имеется в виду вот это. То есть подтекст именно в этом человек учится жить. То есть когда ты возрастаешь, а зачем нам возрастать? Чтобы жить по-христиански, уметь жить. А зачем уметь жить? Ну и живу я как ребенок в семье. Да? Ну папа же есть, у вас же есть пастыря, все есть. И братья старшие служители, что мне возрастать? Потому что ты на это предназначен, потому что тебя должны видеть где? В светском мире. У тебя должны научиться, не ты должен, да, научиться, а у тебя должны в светском мире научиться жить. Вот эта практика христианской жизни, это и есть в нашем предпоследнем пункте, где написано «исполняясь премудрости». Это о ком написано? О Христе, о младенце. Младенец укреплялся духом, да, и исполнялся. То есть он с детства вел себя как-то не так, как остальные. Как остальные его дети, например, да. Он исполнялся премудрости. И на глазах он говорил, делал, хотя его как? Ну, плотник. Сын плотника, да его и сам говорил, он же плотник, да, как бы, ну, да, да, это жизнь во плоти, Господь жил как человек, естественным образом, но особый человек, и вот эта особенность должна быть и у кого? У нас с вами, если мы возрастаем. Как это сделать? Уже у нас есть церковь, быть в церкви будете и укрепляться духом, и возрастать, и исполняться премудрости. Для этого есть все. Для этого есть, в этой больнице есть и главврач, есть и медбратья, медсестры, лекарства, все есть. Просто нужно проходить эти процедуры и не убегать из больницы. Я помню, меня когда-то положили в неверующий, я еще был такой, я убегал из больницы, у меня машина стояла там, мы ездили, в общем. И в итоге мне просто врать сказал, почему? Он сказал, Ваган, ты, я знаю, что происходит. Там охранникам, извините, деньги даем. Да? То есть мы убегали там несколько парней. Да, ну, жил в миру. Ну, скучно в больнице, да? Вот, он сказал, ты не вылечишься. Ты должен выдержать вот эти две недели, там сколько, да, и выполнять после в больнице рекомендации дома. И знаете, он так сказал по-дружески, как-то по-братски, как-то по-отцовски, как по-старшему, как доброжелатель. И я понял, да, ну, в принципе, да. Я говорю, все, я, извините. Все. Он говорит, я не буду тебя это, все равно тебя не переделать. Человека не переделать. Бог только может, да, переделать. Вот и слава Богу, я перед вами сегодня. И последнее, друзья мои. Там написано, и благодать Божия была на нем. Аминь. Пятое наблюдение жизни праведника. Жизни праведника всегда есть благодать Божья. Аминь. Что это такое? Как это благодать? То есть у нас успех, бизнес, деньги, все комфорт, да, в жизни. Что за благодать? Благодать – это вот это особое Божье вмешательство, содействие в нашей жизни, чтобы человек исполнил свое предназначение. Не чтобы купил дом в Испании, постоянно оторчал на пляже, постоянно жарил армянский шашлык, там, я не знаю, да, хотя ничего плохого, уж кто-кто, я про шашлык, конечно, но смысл-то в чем? Это все делается для того, чтобы человек все-таки исполнил то, что Бог ему предназначил. Это как ребенок ходит, и отец, ну, не дает ему падать, чтобы он все время его поддерживает. Даже когда он капризный, даже когда он хулиганит, даже когда он падает и не хочет вставать, и ножками бьет по, значит, ковру, да, и так далее. Отец терпеливо, вот этот завет у нас. Поэтому давайте подытожим, друзья, жизнь праведника, жизнь по воле Божией, раз. Жизнь в мире уметь, жизнь в духе, в укреплении, жизнь в премудрости и жизнь, конечно, по благодати. Да благословит нас всех Господь Иисус. Аминь.